После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Б, я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. Чем грозил ей этот проклятый князь? И чем именно хотел отмстить ей? Спрашивал я сам себя поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел, наконец, к заключению, что угрозы его были ни вздор, ни фанфаронство, и что покамест она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я. Трудно, чтобы он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно. Он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтобы я приготовил ее к близкой разлуке. И так приготовил, чтобы не было сцен, пасторалей и шиллеровщины. Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтобы Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом. А это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. Итак, мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену. Прежней откровенности ее со мною и помину не было. Мало того, она как будто стала со мной недоверчива. Утешения мои ее только мучили. Мои расспросы все более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее. Она ходит, скрестив руки по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытии, забыв даже, что и я тут подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня, она даже и взглядов моих избегала, то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице, и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком, предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать? А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же, говорить с ней, утешать ее я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это все разрешится. Что же касается до ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи. Я видел, что ей очень тяжело и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова и в моем же сердце будет искать себе облегчение. О моем разговоре с князем я, разумеется, ей умолчал. Рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она и не расспрашивала про него, чему я был очень рад, а зато жадно выслушала все, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более, что ей самой в ее положении трудно было меня расспрашивать. Легко ли в самом деле под видом равнодушия выпытывать о совершенствах своей соперницы? Я думал, что она еще не знает, что Алеша по непременному распоряжению князя должен был сопровождать графиню и Катю в деревню, и затруднялся, как открыть ей это, чтобы по возможности смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее утешать, что она уже 5 дней как знает про это. «Боже мой!» — вскричал я. «Да кто же тебе сказал?» «Алеша!» «Как? Он уже сказал?» «Да. И я на все решилась, Ваня», — прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтобы я и не продолжал этого разговора. Алеша довольно часто бывал у Наташи, но все на минутку. Один раз только просидел у ней несколько часов сряду, но это было без меня. Входил он обыкновенно грустный, смотрел на нее робко и нежно. Но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же все забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один с своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением. Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему, тосковал, плакал, уходил к Кате и уж там утешался. В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд, это было с неделю после разговора моего с князем, он вбежал ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал, как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет.
«Я низкий. Я подлый человек, Ваня!» — начал он мне. «Спаси меня! От меня самого! Я не от того плачу, что я низок и подл, но от того, что через меня Наташа будет несчастна, ведь я оставляю ее на несчастье. Ваня, друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них, Катю или Наташу?»
«Этого я не могу решить, Алеша», — отвечал я. «Тебе лучше знать, чем мне».
«Нет, Ваня, не то. Ведь ведь я не так глуп, чтобы задавать такие вопросы, но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу ответить. А ты смотришь со стороны и, может, больше моего знаешь. Ну, хоть и не знаешь, то скажи, как тебе кажется?
Мне кажется, что Катю ты больше любишь.
Тебе так кажется? Нет-нет, совсем нет. Ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что никогда не могу ее оставить. Я это и Кате сказал. И Катя совершенно со мною согласна. Ну, что ж ты молчишь? Вот я видел. Ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь. Прощай!
Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелли, молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарства. Алеша никогда не заговаривал с нею и при посещениях своих почти не обращал на нее никакого внимания. Через 2 часа он явился снова. Я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею и обнял меня.
«Кончено дело!» — вскричал он. «Все недоумения разрешены! От вас я прямо пошел к Наташе. Я был расстроен. Я не мог быть без нее. Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги. Мне это нужно было. Мне хотелось этого. Без этого я бы умер с тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее».
«Что ж она?»
«Она ничего не отвечала, а только ласкала и утешала меня. Меня, который ей это сказал. Она умеет утешать, Иван Петрович. О, я выплакал перед ней все горе, все ей высказал. Я прямо сказал, что люблю очень Катю, но что как бы я ее не любил и кого бы я не любил, я все-таки без нее, без Наташи обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу без нее, я это чувствую, да. И потому мы решили немедленно с ней обвенчаться». А так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь Великий пост и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к 1 июня. Отец позволит, в этом нет и сомнения. Что же касается до Кати, то что ж такое? Я ведь не могу же жить без Наташи. Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем, где Катя.
Бедная Наташа. Каково было ей утешать этого мальчика, сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его сказку о скором браке. Алеша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке, он опять впал в беспокойство, в слезы, и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на 1,5 месяца. Он вполне был, однако ж, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на 1,5 месяца, и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она, в свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь к ней не воротится, и что так тому и следует быть. День разлуки их наступил. Наташа была больна, бледная, с воспаленным взглядом, с запекшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои расспросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алёши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему, судорожно обнимала, целовала его, смеялась. Алёша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним. Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на все время его отъезда, и чтобы она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил, что у меня есть для нее 150 рублей на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за 2 дня до отъезда Алёши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алёшей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра. Причем писала и ко мне. Она просила и меня присутствовать при их свидании. Я непременно решился быть в 12 часов, назначенный Катей час, у Наташи, несмотря ни на какие задержки. А хлопот и задержек было много, не говоря уже о Нелли. В последнее время мне было много хлопот у Ихменевых. Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить все и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну. Она ходила по комнате, вся в лихорадке от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеевича. По обыкновению я долго не мог добиться от нее, в чем дело, и чего она так испугалась. А между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков, зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе, так что уж Бог знает, что без меня происходит, она объявила мне, что Николай Сергеевич в последние 3 дня был в таком волнении, что и описать невозможно.
«Просто на себя не похож», — говорила она, — «в лихорадке, по ночам, тихонько от меня, на коленках, перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полоумный. Стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может». Спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить. Все по делам, говорит, ухожу, адвоката видеть надо. Наконец, сегодня утром, заперся у себя в кабинете, мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать. Ну, какую, думаю про себя, тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела. Сидит, пишет, а сам так и заливается, плачет. Какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, Ему уж так и Хменевку нашу жалко. Стало быть, уж совсем пропала наша Хменевка. Вот, думаю, я это, а он вдруг вскочил из-за стола. Да как ударит пером по столу! Раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. Я, говорит Анна Андреевна, скоро приду. Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному бумаг у него. По нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз, бывало, прошу, ну дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла. Куды? Закричит, замашет руками. Нетерпеливый он такой стал здесь, в Петербурге. Крикун. Так вот, я к столику-то подошла и ищу, которая это бумага, что он сейчас-то писал. Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка, Иван Петрович, что я нашла? Посмотри-ка! И она подала мне лист почтовой бумаги, в половину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно. Бедный старик! С первых строк можно было догадаться, что и к кому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начинал горячо и нежно. Он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать все письмо, исписанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячие чувства, заставившие его схватить перо и написать первые задушевные строки, быстро после этих первых строк переродилось в другое. Старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтобы она немедленно и покорно возвратилась домой. И тогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни в недрах семейства, мы решимся простить тебя, писал он. Видно было, что первоначальное великодушное чувство свое он после нескольких строк принял за слабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовав муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма. Я высказал ей все прямо, как мне казалось, именно, что старик не в силах более жить без Наташи, и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения. Но что, однако же, все зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя и сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть, и то, он, наверное, слышал, потому что он следит и все знает про Наташу, что Алеша,
скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему верно приходило на мысль, что все-таки не она идет к нему первая, что, может быть, даже она и не думает об них, и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я мое мнение, и вот почему не докончил письма. И, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые. И кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится. Старушка плакала, меня слушая. Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе, и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла о главном. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги, и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. —